Глава 44. «Отпустил, значит», — недовольно прогудел Митя. «Она мне чуть сердце не вынула, а ты ее на свободу».
Почтмейстер сидел в отдельных покоях особняка Долгоруковых за совсем другим столом. Вместо бумаг и пресс-папье перед ним были студень, солонина, жареный тетерев, мясной пирог и пирожки с капустной начинкой, каша с грибами, марципаны, коль скоро хватит аппетита на десерт. А, и суп, конечно, как прописал доктор. Слуга уже наливал дымящуюся уху из огромной супницы с вензелями. «Представь себе, отпустил», — примирительно улыбнулся Мармеладов. «Но тебе грех жаловаться. Во-первых, приключение было знатное. В почтовой конторе за год ничего более яркого не происходило. А во-вторых, благодаря этой царапине ты имеешь возможность задержаться у Долгоруковых подольше».
«Царапине?»
— Митя насупился сильнее. «Я встретил лекаря на лестнице. Он разрешил забрать тебя домой сейчас же».
«Это он ревнует или завидует, глядя на кулинарные изобилия, которые здесь подают. Ты голоден, братец. Еды хватит на эскадрон. Присоединяйся без стеснения».
«Спасибо, но я поспешу. Обещал одному дворянину из далекой деревни поведать подробности об этом следствии, о судьбе Анны, смерти Апраксина и бегстве Ожаровского». Митя скривился, словно ему пришлось грызть орешки больным зубом.
«Не напоминай про графа».
«Обидно, что эдакую гадину защищал».
«Хуже. Получается, и убийца, и мучитель-садист. Оба избегнут кары. Это уже не просто обидно, а страшно. Вся наша империя, вся мировая цивилизация держится на одном понимании. За любое преступление обязательно последует наказание».
«Юная фрейлина Кропоткина много выстрадала за эти 2 года. Ей и пожизненная каторга покажется медовой ковришкой. Считай, заранее отбыла свой срок».
«Оттого заимела право кровь пролить».
Почтмейстер с сомнением рассмотрел тетерева, отодвинул и принялся за мясной пирог.
«Ты же сам говорил, оправдаться можно любой идеей и себя обмануть, но меньшим злом при этом не станешь».
«Говорил, говорил, и от слов своих не отказываюсь». Мармеладов, сцепив руки за спиной, уставился в пол. «Но я ошибся в некоторых рассуждениях. Так бывает, когда заглядываешь в бинокль, и все видится огромного масштаба, а перевернешь — заглянешь с другой стороны. Не было в этой девушке никакого Василиска. Знаешь, как она убивалась, что тебя, невинного человека, пришлось заточкой пырнуть? Из-за этого и топиться хотела, и на рельсы легла по доброй воле. За тебя переживала, прощения просила».
«Но в убийстве фрейлины барона не видела никакого зла».
«В те мгновения ее рукой двигала Немезида».
Немезида — крылатая богиня возмездия в древнегреческой мифологии.
Жертва насилия несла отмщение и воздаяние за грехи. Анна не была чудовищем, она истребляла чудовищ. 3 фрейлины открыли перед ней свои адские сущности, показали клыки да змеиные шеи. Кропоткина была не единственной, кого похитили ради беззаконных утех. За эти преступления им наказание-то и вышло. Вообрази, если бы этих мерзавок не остановили, пусть и кровавой ценой, то грядущей зимой они до милой тебе Катеньки добрались бы. Что, переменил мнение? По глазам вижу, переменил. Готов дать право на кровь, простить убийцу? Митя вяло жевал пирог, не чувствуя вкуса.
«Ладно. Бог целому народу цыганскому за один гвоздь простил грехи. Значит, и ты, сотворенный по его образу и подобию, можешь прощать. И тоже за гвоздь. Считаешь, что убийца фрейлин нам с тобой и прочему обществу угрозы не представляет? Так тому и быть»,
— сказал наконец он.
«Ты все письма в полицию отдал?»
«Нет, одно сохранил. Угадаешь, от кого?»
«Как тут угадать? Десятки дворянских фамилий, плюс заморские герцоги с маркизами, коих при дворе легион. Не цесаревич же его написал. В самую точку.
Господи, наследник престола? Вот это новость! Неужели тоже приезжал на эти позорные маскарады?
Из текста сей факт вывести нельзя. Вернее всего, фон Даних только заманивал его в развратные сети. Барон почти добился цели и едва не вознесся в самые высшие сферы. Жадность сгубила.
«Как ты собираешься поступить с этим письмом?»
«Планировал отдать княжне Долгоруковой. Она может аккуратно показать листок государю, а его величество сам придумает способ приструнить наследника. Но вдруг и отношения у Екатерины Михайловны и цесаревича еще больше испортятся. Или августейший отец обозлится на нее за наветы на сына. Нет, пусть венценосная семья сама разбирается с тайными грехами». «А это письмо...» Он зажег уголок от свечи и, подержав немного, бросил в холодный камин. Бумага скукожилась в огне. Ошарашенный почтмейстер уставился на вазочку с засахаренными фруктами и марципаном. Губы его двигались, но слова не шли. Закашлялся, промокнул шею салфеткой.
«Удивил. Ох, братец, я в твоей порядочности не сомневался, но чтобы с улыбкой пустить на ветер пожизненную индульгенцию, документик стоил дороже здешнего особняка. Он принес бы тебе золото, титул.
А с ним и тысячу проблем. Нет, Митя, я давно понял, самое завидное состояние — это не деньги и не власть, а состояние покоя в душе. Я больше не боюсь того, что давешний Василиск вернется и займет пещеру в моем мозгу. Пусть сползаются мрачные мысли и блуждают вокруг. Но там поселилась ищейка, которая не пустит внутрь отвратительных тварей. Что еще нужно для спокойной жизни? Верный друг, удобный сюртук и иногда сладость, чтобы настроение улучшалось. Мармеладов подошел к самому столу и схватил марципан в виде миниатюрной графской короны. А насчет Ожаровского... Он никогда не появится в России. Затеет создать за границей общество новых людей, и на тамошних клумбах приживутся двойные розы. Ну, пусть старушка Европа это и расхлебывает.
Но получается, это я подсказал ему выход. Уехать куда-нибудь подальше, в Лейпциг или на остров Капри, может быть, даже в Париж.
Но ведь и я настоятельно рекомендовал бывшей фрейлине Кропоткиной для исцеления душевных ран и обретения гармонии отправиться в заграничное путешествие, в Лейпциг или на остров Капри, может быть, даже в Париж. Он сжал пальцы и раздавил сладкую корону решительным жестом. Так что если в скором времени ты, Митя, прочтешь в газетах статью о скоропостижной кончине Ожаровского... Не удивляйся, но рядом с телом графа совершенно случайно обнаружат пиковый туз. Стас Бабицкий. Пиковый туз. Роман читал Амир Рашидов.